дня.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда» и программа «Тема дня». Меня зовут Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей и зрителей. Прямая видеотрансляция на сайте kp.ru, а также на телеканале ТВС. И в эфире мы говорим только правду и ничего, кроме правды. Именно так мы сегодня начали беседу с моим соведущим. У нас в гостях депутат Государственной Думы России Сергей Тен. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Да, здравствуйте, уважаемые слушатели, телезрители.
Я озвучу повестку, о чем сегодня будем говорить. Будем говорить о будущем страны и будущем региона, о том, как отразятся на нашей жизни программные заявления, послания президента, новый состав правительства, изменения Конституции. И, конечно, обсудим новости Иркутской области, работу нового руководителя региона и наши ожидания от губернаторства Игоря Кобзева. Ну и начать я предлагаю как раз с региональной повестки. Какое на вас произвел впечатление в Рио главы региона? Были вы знакомы до назначения Игоря Кобзева на этот пост или познакомились только здесь, в Иркутске?
Нет, с Игорем Ивановичем мы познакомились здесь, в Иркутске. Раньше я знаком не был. Могу добавить, что для меня, как и для многих жителей Иркутской области, это было неожиданное решение, но работаем, знакомимся, общаемся.
Какие первые впечатления были?
Ну, я хочу сказать, что мы впервые увиделись в Тулуне. Понятно, что очень такой... активный, что ли, процесс, много людей постоянно вопросы задают, люди тоже хотят побольше узнать о новом руководителе региона. В этой рабочей встрече принимал участие и вице-премьер бывший Виталий Леонтьевич Мутко, поэтому мы так просто друг другу руки пожали, познакомились, договорились о встрече, и потом два дня мы совместно отработали прямо от начала до конца, два рабочих дня в Слюдянке, в Байкальске и в Усолье-Сибирском. То есть как раз по тем проблемным точкам, которые мне хорошо известны, поскольку и Тулун, и Нижнеудинск, и Тайшет – это мои территории, скажем так, которые в мой избирательный округ входят. Байкальск и проблемы бывшего Усолья-Химпрома – это тот спектр вопросов, который находится в работе в нашей депутатской группе «Байкал», которую я возглавляю, поэтому вопросы эти знакомы, мы занимаемся этими вопросами не один год, и, безусловно, то, что губернатор начал заниматься именно этими вопросами, это говорит о приоритетности, о важности этих проблем для Иркутской области. Мне приятно, что экология и природоохранное законодательство тоже является приоритетным для нового руководителя региона. Поэтому впечатления такие рабочие. Еще раз говорю, что обсуждаем вопросы проблемы Байкала, вопросы национального проекта «Экология». Мы планируем в ближайшее время, в марте-апреле месяце проводить выездное мероприятие группы «Байкал» с участием Министерства природы Российской Федерации, Генеральной прокуратуры, Счетной палаты, контрольного управления президента и так далее. То есть всех структур, которые имеют отношение к поручениям президента в отношении Байкала, в отношении Байкальской природной территории. И мы договорились о том, что мы будем это проводить вместе, безусловно, с участием и Законодательного собрания Иркутской области, профильных министерств, ведомств, правительства нашего региона. Поэтому уже намечаем и дальнейшие шаги, и так пошагово двигаемся потихоньку вперед, что называется, к светлому будущему.
Сергей Юрьевич, а ожидания? Вот что ждет область, может быть, лично вы тоже от губернаторства Кобзева?
Безусловно, ожидания есть, ожидания такие большие, серьезные. Ничего нового я не скажу для постоянных слушателей и зрителей вашей, Евгения, передачи. Когда начну говорить о том, что область устала от постоянных политических катаклизмов каких-то, то есть мы по факту тратим очень много времени, сил на какую-то политику, а надо заниматься экономикой, надо заниматься решением конкретных вопросов, надо работать над тем, чтобы уровень жизни у людей становился лучше, потому что ну, мы живем в непростом месте, скажем так, Сибирь, далеко от центра России, природно-климатические условия у нас не самые легкие, скажем так, в нашей стране. Поэтому ожидаем консолидации усилий, консолидации всех, скажем так, независимо от того, там, красный ты, или ты зеленый, или синий, или фиолетовый, там, какой угодно.
Главное, чтобы не фиолетово было, правда?
Да, и главное, чтобы человек был не просто хороший, а порядочный, честный и эффективный на своем месте. Вот это важно. Поэтому первые какие-то действия, первые встречи, ну, вот, например, мне приятно, что губернатор общается с депутатским корпусом, что была проведена встреча с коллегами-депутатами городской думы, потому что в Иркутске у нас тоже вопросов много, и политических в том числе. Поэтому работаем дальше. Губернатор, вот я тоже обратил внимание, что встречался с молодежью, со студенческими строительными отрядами. Это тоже та тема, которой мы занимаемся с моей командой. Я занимаюсь этим много уже лет, и это точки соприкосновения, точки, над которыми необходимо работать, потому что молодежь – это очень важно для нашего региона. Я отметил, что была проведена встреча с ректорами, с руководителями наших вузов. Тоже это очень важный вопрос. У нас опять очередной раз продолжается эта история, которую мы здесь тоже на вашей площадке обсуждали уже неоднократно по поводу выборов ректора Иркутского государственного университета. Вот время идет, круг замкнулся, значит, опять сейчас этот вопрос на повестке дня. У нас выборы предстоят ректора Байкальского государственного университета. Поменялся руководитель Министерства высшей школы. Поэтому я это говорю к тому, что мы все друг другу нужны. Мы, депутаты, нужны губернатору, губернатор нужен, соответственно, населению Иркутской области и так далее, и так далее. И мы должны, ну, на самом деле, объединяться. То есть пора отставить вообще, вот забыть про все эти дрязги там какие-то политические и так далее. Все, мы прошли, проехали этот вопрос. Надо двигаться вперед, надо развивать тот потенциал Иркутской области, который у нас есть, вот с той же самой высшей школой. Ну, пошло и поехало. Поэтому ожидания большие, но вот прошло, ну, грубо говоря, полтора месяца. В принципе, я считаю, что полтора месяца прошло, полет нормальный. Конечно, безусловно, вот мы и с коллегами обмениваемся мнением, что не хотелось бы, чтобы это выглядело таким образом, что вот до сентября, до выборов губернатора, значит, одна история, а потом сентябрь проходит, значит, и, ну, грубо говоря, поехали управленцы там или менеджеры на уровень руководства регионом, там, различных каких-то направлений у нас в Иркутской области, откуда-то из других регионов страны, там, из Москвы там, или еще откуда-нибудь. Конечно, нужно опираться прежде всего на тех специалистов, тех руководителей, которые здесь живут, в Иркутской области. Потому что, ну, мы же понимаем, что, ну, очень часто так бывает, что люди временно приезжают. Но в отношении исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева у меня нет такого ощущения, что это временный человек. Я считаю, что все-таки и вижу, и чувствую это, что человек приходит всерьез и надолго.
Сейчас смотрю новостную повестку и, собственно, о перспективах развития области. Вы в том числе побывали в Байкальске, уже упомянули, да, об этом. И там сказали, что развитие туризма на Байкале нужно тесно связывать с развитием транспортной инфраструктуры. Вот расширьте, что вы здесь имели в виду? Не только же дороги.
Не только дороги, это, безусловно, и аэропорт иркутский. Это, ну, конечно, мы заинтересованы, чтобы к нам в регион ехали не только китайцы, которые, там, скажем так, китайцам своим едут, да, а чтобы ехали туристы и богатые, чтобы могли потратить деньги, которые остаются у нас
в нашем бюджете,
в нашем регионе, да. Потому что китайцы, когда едут, ну, то мы же видим это все, что приезжают, они там у таких же китайцев останавливаются, значит, где-то этими юанями своими там друг другу заплатили, значит, а регион от этого ничего не получает. Рабочих мест нет, значит, налогов никаких нет, там экономика региона никак не растет в результате. То есть это экономика Китая растет, там, грубо говоря. Поэтому, а для этого нужно делать доступные, значит, условия для туристов на каждом этапе. Еще раз повторяюсь, начиная от аэропорта и дальше, да, дальше. То есть то, что касается тех же самых дорог, это не просто так там, доехать до Байкальска там, из Иркутска, там, не через серпантин, вот этот вот Култыхский перевал, а по прямой. То есть надо заниматься там, тем же самым придорожным сервисом, например. Нужно развивать возможность, допустим, ну, сейчас вот люди много путешествуют по нашим, в том числе, федеральным автомобильным дорогам, чтобы человек мог сесть там с Нижнего Новгорода, допустим, и поехать на Байкал, на машине доехать. А для этого нужно, чтобы придорожный сервис развивался, чтобы ты с маленькими ребятишками мог приехать там где-то переночевать, покушать нормально по-человечески. Я вот вижу, постоянно тоже по федеральной дороге езжу от Красноярска, от Иркутска в сторону Красноярска там, и в сторону Улан-Удэ. Постоянно все забиты вот, придорожные вот эти кафе, да, площадки для машин, постоянно забиты фурами, и ну, сложно очень найти там, место где-то, где припарковаться. Ну, в общем, много таких факторов.
Сейчас у нас небольшой перерыв, через пару минут возвращаемся в студию и продолжим.
Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru, также телеканал TVC, это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир и напоминаю, что мой соведущий сегодня Сергей Тен, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Сергей Юрьевич, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
А в предыдущей части программы мы говорили о перспективах развития туризма. Ну так, кстати, сегодня стало известно, что собираются сельский туризм еще развивать, а ольхонские фермеры собрались разводить краснокнижных бизонов. Ну вот такие новости приходят. Ну, возможно, за этим тоже будущее есть, есть в этом смысл. Ну, а сейчас я бы вам предложила перейти к другой теме и поговорить о стратегии социально-экономического развития Иркутской области. Поручено до 1 мая, да, до 1 мая ее разработать. Об этом предлагаю поговорить. Какой должна получиться эта стратегия, по-вашему, какие направления обязательно должны быть учтены в этом документе?
То, что касается сроков, то...
Мне кажется, как успеть?
Насколько я понимаю, это должен быть 1 мая представлен проект для обсуждения. Угу. Потому что, конечно, утвердить так такой вот серьезный программный документ в такие короткие сроки, ну, качество однозначно пострадает. Угу. Но начну с того, что у нас с федерального уровня определена уже нормативная база соответствующая. У нас есть закон по поводу разработки стратегии вот таких, о которых мы говорим, для регионов России. У нас существует 13 национальных проектов. Тоже вектор в этом направлении задан. Безусловно, отношение ну, к Москве как к Москве. У нас у сибиряков такое неоднозначное, мягко говоря, да, и тут вот Москву-то не очень...
Жалуют.
Да, не очень любим мы там, но так или иначе, Москва столица нашей родины, поэтому тут, ну, велосипед какой-то изобретать, это, значит, ну, говорить там о каком-то сибирском сепаратизме, то есть, а это неправильно на самом деле. Я просто говорю о том, что... Вот была идея у предыдущего губернатора, вот мы слышали про пятилетки, Госплан. Там еще какие-то вещи, да. Ну, как ты можешь в одном государстве создать внутри государства другое государство? Ну, это же нереально абсолютно. Поэтому я думаю, что тут, безусловно, надо бороться за наши интересы, за интересы наших людей, за интересы нашей Иркутской области, но при этом ориентироваться все равно на те задачи, которые у нас существуют с федерального уровня, и те задачи, которые сформулированы президентом. Так вот, я к чему это говорю? Конечно, надо понимать, для чего мы эту стратегию делаем. А я считаю, что мы стратегию делаем для того, чтобы люди жили лучше. Для того, чтобы вот по тому же Байкалу, например, да, вот мы говорим. Я постоянно эту фразу в Государственной Думе произношу. То есть я хочу, чтобы ее мои коллеги, депутаты Государственной Думы, четко поняли, что мы не можем Байкал сохранить из Москвы. Мы можем Байкал сохранить только с помощью тех людей, которые на Байкале живут. То есть с нашей помощью. А, соответственно, нам для этого нужны. школы, потому что мы должны быть умные, образованные, наши дети должны быть умные, образованные, должны быть больницы, мы должны быть здоровые, у нас должна быть нормальная заработная плата, рабочие места соответствующие и так далее, и так далее. То есть вот для этого стратегия нужна. А что у нас получается? У нас получается, что крупные корпорации, которые на территории Иркутской области работают, они смотрят, да, не хватает, может быть, специалистов там того или иного профиля. И они начинают привозить этих специалистов с другой территории, с других регионов. Это начинается вахтовый метод какой-то. А если вахтовый метод, то, соответственно, зачем школа, зачем детский сад? То есть мужики приехали, отработали
и уехали,
да. Поэтому мы в рамках нашей стратегии, мы должны, во-первых, ориентироваться на интересы людей, но при этом мы должны учитывать интересы и тех, того бизнеса, который на территории Иркутской области работает. Надо посмотреть, что бизнесу нужно. Вот, допустим, в Тайшетском районе, да, вот идет активно сейчас под Тайшетом строительство, создание алюминиевого производства, да, и надо, давайте смотреть, как у нас работают там техникумы, которые находятся в Тайшете, каких специалистов можем мы предложить для этого производства, чтобы именно жители Тайшетского, Нижнеудинского, Братского, Чунского, других территорий Иркутской области работали на этом производстве, они приезжали кто-то вахтовым методом. Поэтому вот эти факторы, безусловно, нужно учитывать в рамках разработки стратегии. То, что касается вот моей отраслевой темы, это транспорт. И вот правительство у нас сейчас обновилось, поменялось, и изменился внутри правительства функционал, и подчиненность транспортного комплекса теперь будет на уровень первого заместителя председателя правительства. То есть до этого был отраслевой вице-премьер, сейчас будет подчиняться первому вице-премьеру. Это говорит о том, что государство в транспорте видит свой приоритет именно в развитии этой отрасли. А мы, соответственно, в Иркутской области имеем в этом направлении... Ну, огромный потенциал. У нас мощнейшая структура в СЖД. Я считаю, что это одна из лучших вообще железных дорог, которые у нас в стране существуют. Именно как структура, как
машина.
Организация, да. У нас активно очень, ну, в свое время развивалось и речное сообщение. Сейчас немножко похуже, но тем не менее, как у нас потенциал есть. Мы должны вопрос по аэропорту все-таки довести свой, потому что, опять-таки, возвращаясь к туризму, к тому же, это наш потенциал, это возможность развивать. Вон наши соседи в Бурятии, то есть там активно заработал аэропорт, и там увеличился поток туристов, которые едут в Бурятию и в бурятскую сторону на Байкал. И мы, конечно, должны тоже свой потенциал этот использовать. Потом то, что касается образования, то, что касается науки, то, что касается высшей школы, это тоже тот потенциал, про который мы постоянно говорим и который неэффективно, по большому счету, у нас используется. По сравнению с огромным количеством, ну, как бы других российских регионов, наших соседей, у нас в этом отношении, ну, значительные глобальные преимущества есть. И у нас такой уникальный природный объект, который мы можем, ну, изучать, ну, не знаю, там массу законов Вселенной на Байкале, и мы двигаемся в этом направлении. Мы, конечно, на месте не стоим, но мы можем двигаться активнее. И вот эти вот вещи, я считаю, они должны найти отражение в стратегии. И это, в принципе, все это известно, это, в принципе, все это понятно, но нужно, чтобы четко было сформулировано наши действия, что мы делаем вот по этому направлению. Вот я так считаю.
А стратегия – это, ну, может, девочка, вы вопрос такой, это свод рекомендаций или жестких указаний?
Ну, я вообще считаю, что вот подобный документ, он не должен быть жесткий, то есть это на самом деле, вот вы упомянули, Евгения, да, госплан, как бы, госплан это было жестко, а мы все-таки, у нас другая история, то есть мы живем в рыночной экономике, мир очень быстро меняется, и там 5 лет пройдет, и может быть то, что сегодня актуально, может быть через 5 лет какие-то новые технологии будут появляться там, ну, в любой отрасли человеческих знаний, поэтому, конечно, она должна быть гибкая. Но вот, на мой взгляд, самой стратегии должны быть какие-то нормы по поводу совершенствования, по поводу пересмотра этой стратегии, то есть как мы над ней работаем. То есть стратегия – это не... Ну, вот один раз мы приняли, там, не знаю, памятник возвели, написали на ней стратегию и молимся на него. Нет, ни в коем случае. То есть это такой рабочий документ. Но там четко должны быть определены, ну, как бы процедура, как мы работаем над ней дальше, над этой стратегией.
Собственно, как мы над ней работаем, тоже мне жутко интересно. Вот такие документы, как они формируются на начальном этапе? То есть это министерство собрались в кучку, придумали, например, идем туда, сюда, не идем, а потом вместе собрали все, и получилась стратегия.
Ну, я так скажу, то есть... Не мы первые, не мы последние, разные регионы и регионы не менее сильные, скажем там, экономически сильные, чем Иркутская область, разрабатывали подобные, значит, документы. Поэтому, я думаю, надо изучать этот опыт. Есть специалисты, есть консультанты, и... Вот и я тоже вот начал уже, ну, вот в этом году общаться с... консультантами, которые могут быть полезны для разработки стратегии, обновления стратегии развития Иркутской области. Поэтому этот опыт есть, эта практика есть, его надо использовать просто.
И все получится, будем надеяться. Да. А сейчас предлагаю к федеральной повестке обратиться. Вы уже упомянули отчасти об изменениях в правительстве. А на ваш взгляд, не пострадают ли вот от этой рокировки интересы Иркутской области? Ведь нам, правда, всем очень важно, чтобы на федеральном уровне про наш регион знали и чтобы нам помогали.
Ну, я уже, вот мы в перерыве так немножко поговорили с вами, Евгения, на тему. Мы, к сожалению, лишились двух вице-премьеров федеральных, которые самое непосредственное отношение имели к нашим вопросам, нашим задачам. Это Виталий Леонтьевич Мутко, который возглавлял правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка лета 2019 года, и Алексей Васильевич Гордеев, который прямо перед Новым годом возглавил правительственную комиссию по Байкалу. Мы в рамках деятельности вот, депутатской нашей рабочей группы «Байкал» три года мы добивались того, чтобы проблематика Байкала с уровня Министерства природы была перенесена выше на уровень вице-премьера, потому что это более эффективно, поскольку, ну, вот министр, допустим, возглавляет межведомственную комиссию, а там вопросы касаются другого министра, допустим, министра строительства. И министр строительства министру природы говорит о том, что почему я должен тебе подчиняться, ты министр, я министр. Да. Поэтому тут вот должен был быть вице-премьер. Но я пока не понимаю, кто будет вопросами Байкала заниматься вот на уровне заместителей представителя правительства России. Но, по крайней мере, меня радует то, что два отраслевых министра, которые работали с Мутко и, соответственно, с Гордеевым, это министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и министр природы Дмитрий Кобылкин, они остались на своих местах. Я считаю их эффективными губернаторами. Один был губернатором Тюменской области, другой...
А сейчас небольшой перерыв, извиняюсь, что прерываю. Короткая реклама и выпуск новостей. Вернемся в студию.
Дня.
Итак, выходим на финишную прямую. Это программа «Тема дня». Еще раз приветствую всех наших слушателей и зрителей. Трансляция идет на сайте kp.ru и также на телеканале ТВС. Еще раз приветствую моего соведущего Сергея Тен, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Здравствуйте.
И третий раз здравствуйте.
Да, и третий раз здравствуйте. Ушли мы на перерыв так сумбурно, не успели дообсуждать тему, новый состав правительства. Но, насколько я поняла, лично у вас ощущение, что... А будет на кого опереться Иркутской области?
Будет-то на кого опереться, это само собой. Но я говорю о том, что когда каждый раз, когда приходит какой-то новый начальник, его надо в курс дела ввести, погрузить, все объяснить. Да, и пошло и поехало. Но преемственность, то есть вот это, мне кажется, важно. Поэтому я говорил о том, что вице-премьер Алексей Гордеев поменял место работы, Алексей Васильевич, а остался министр природы Дмитрий Николаевич Кобылкин, с которым у нас конструктивные рабочие отношения, и будем продолжать в этом направлении работать с Минприроды, потому что, вот возвращаясь к проблематике экологической природоохраны, у нас и в Братске проблемы, и Братск входит в состав там 11 городов, где реализуется федеральный проект «Чистый воздух», ну и так далее, и так далее. Поэтому мы будем эту работу продолжать, соответственно, с министерством профильным эта работа будет вестись дальше.
И еще одно событие федерального масштаба – это, собственно, послание президента Федеральному собранию России. И когда характеризовали вы его, вы сказали, цитирую, «Сейчас, на мой взгляд, послание для людей и ради людей». Вы когда слушали президента, были моменты, когда вы подумали, ничего себе, вот это да? Какие-то вещи, которые лично вас вот, впечатлили?
Ну, безусловно, с учетом того, что у меня трое детей, поэтому, когда речь заходит о поддержке материнства и детства, конечно, я тоже и к себе это применяю. Поэтому то, что в отношении материнского капитала, то, что касается поддержки многодетных семей и даже семей, которые только одного ребенка завели. Ну, конечно, это правильно, это вызывает, безусловно, уважение к нашему президенту, который принял такое решение, и мы сейчас воплощаем вот эти задачи с точки зрения корректировки и законодательства, и бюджета. Конечно, есть, ну вот я со многими же людьми общаюсь, я тоже слышу, и сам, и меня тоже это беспокоит, что они не воспитываем ли мы таким образом тунеядцев, грубо говоря. То есть это звучит, и там, кто она, ну, забыл, в общем.
Водонаева,
да,
что ли?
Говорила, да. Вот, но я считаю, что, конечно, нельзя этого допустить, во-первых, но все равно должен быть импульс, должен быть, ну, уверенность в том, что государство тебя поддержит. То есть государство таким образом говорит: люди, рожайте детей, не бойтесь, будут детские сады, будут школы, у нас будет развиваться система образования, у нас будут вузы, мы будем работать и работаем по поводу улучшения ситуации в здравоохранении и так далее, и так далее. Потому что на такой огромной 1/6 части суши, как Россия, конечно, у нас должно жить много людей. Поэтому чем больше людей, тем мы будем сильнее.
А, собственно, технически тоже несколько моментов. Как сейчас Государственная Дума воплощает вот это? Как технически это происходит?
Ну, вы знаете о том, что вчера буквально на пленарном заседании Государственная Дума приняла в первом чтении...
Первое чтение прошло.
Да, поправки в Конституцию. Надо сказать, что у нас жаркие баталии часто проходят и по поправкам в Конституцию, потому что все-таки 4 политических партии представлены в Государственной Думе.
Но приняли единогласно.
Проголосовали, да. Проголосовали. То есть это говорит о том, что несмотря на то, что разные существуют мнения, но вот в президентских инициативах именно те конкретные точки, вот реперные обозначенные, которые, ну, ни у кого из оппозиционных партий не вызвали какое-то отторжение, скажем так. И это правильно, это хорошо. Это значит, мы, ну, что ли, именно самые главные и актуальные вопросы подняли именно для нашей страны. Так вот, сейчас рабочая группа из 75, по-моему, человек и специалистов в разных отраслях, там наш тоже земляк Денис Мацуев в этом работает, и я видел, что он предложение озвучил. Чтобы...
По охране культуры.
Да, я считаю, что это правильно абсолютно, надо это зафиксировать. Вот. И в срок до 6 февраля должны быть представлены все предложения ко второму чтению. Наш председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил, что 11 февраля, скорее всего, ну, дополнительно еще Совет Государственной Думы должен официально принять это решение. 11 февраля мы будем рассматривать Конституцию, поправки в Конституцию уже во втором чтении, то есть и должны поступать предложения к этим поправкам уже. Может быть, они будут даже еще и расширены. Поэтому очень меня порадовало, что мы четко закрепляем приоритет нашей российской конституции над международными соглашениями, потому что я вот за 8,5 лет, будучи депутатом Государственной Думы, регулярно сталкивался с тем, что мы вынуждены просто выполнять какие-то международные обязательства, по сути, в ущерб своим собственным национальным интересам. Поэтому, конечно, это тоже существенная такая новелла, и я думаю, что она большое имеет, и для будущего России она имеет большое значение. Ну, то, что касается полномочий Государственной Думы и так далее, я думаю, что это тоже правильно. У нас на самом деле парламент становится сильнее, парламент становится более профессиональнее, и то, что парламент должен принимать активное участие в формировании кабинета министров, я думаю, что это совершенно объективная такая ситуация. Ну, вот, в принципе, социальные гарантии дополнительно должны мы обеспечить, но помимо поправок в Конституцию, мы должны еще принять десятки изменений в федеральные законы и в нормативные подзаконные акты. Поэтому дальше эта работа будет продолжаться, она не закончится только принятием изменений в действующий основной закон государства.
А ну и, кстати, 30 января в Иркутске будут общественные обсуждения проходить законодательных инициатив по изменению в Конституцию. Будет это все на Сухобатора 16 в 3 часа дня. Вот такие общественные слушания, они для чего? И будут ли эти пожелания как-то потом?
Это очень важно, это очень важно. И спасибо вам, Евгения, что вы вот к этому моменту привлекли внимание. Да? Так вот, конечно, вот мы, депутаты, нас избирают люди. Соответственно, мы должны доносить мнение наших избирателей, наших людей, наших земляков до... там, до всей Государственной Думы или до более, может быть, там, высоких структур, которые у нас в стране существуют. Так вот, это важно, это общественное мнение, это настроение людей. И мы со своей стороны, и я со своей стороны хочу сказать, что я открыт к этому общению, я буду самое активное участие принимать и 30-го, в том числе и января, мы будем общаться, выслушивать мнения людей. Ну, а дальше, соответственно, существуют там профильные комитеты, комиссии в Государственной Думе, где мы будем отстаивать ту или иную точку зрения. Ну, а как это называется, что демократия нужна до принятия решения. То есть, вот как до того, как решение принято, она необходима. Как только решение принимается, ну, соответственно, тогда уже иди и выполняй. Поэтому мы будем бороться и добиваться, чтобы решение было принято такое, которое... Нам нужно, и как мы его видим, мы сибиряки, я имею в виду.
И в завершении нашей беседы о торжественных событиях в этом году отмечаем 75-летие победы в Великой Отечественной, и вы посчитали, предложили, что Иркутск и его жители достойны звания города трудовой доблести. А что дает это звание?
Ну, также у нас прошла эта законодательная инициатива в Государственной Думе. Я считаю, что тоже это правильно абсолютно, потому что огромное количество людей воевало. У нас работали госпитали на территории Иркутска. Авиационная промышленность. Мы поставляли и продукцию различную, и продукты питания. Ну, в общем, с дружественной Монголией тоже вот эти вот контакты через Иркутск осуществлялись. Поэтому Иркутск достоин, абсолютно достоин звания города трудовой доблести. И это, я считаю, что дань уважения, дань памяти, прежде всего, нашим предкам, которые 75 лет назад... сделали все, не пожалели ни жизни своих, ни здоровья для того, чтобы мы сегодня жили свободно и не были там ни под каким игом очередным. Поэтому я думаю, что это прежде всего дань памяти и дань уважения, ну и так внутренне так честь и достоинство твое, что ты живешь в таком замечательном городе. Мы будем работать над этим.
Минутка остается. Сергей Юрьевич, о планах. Что сейчас в приоритете, чем будете заниматься в ближайшие недели?
У нас вот эта неделя пленарная. Ну вот в Государственной Думе пленарные заседания идут вторник, среда, четверг. Я буквально сегодня, вот как пленарка закончилась у нас вчера, я сегодня прилетел утром в Иркутск. Планирую всю следующую неделю проработать.
Здесь?
Да, здесь у нас в регионе. В понедельник планирую проводить прием граждан по личным вопросам, например. Ну, такая обычная депутатская работа. Ряд территорий посещу. Вот у меня запланирована в Черемхово, например, поездка. Возможно, побываю в Тулуне. Я каждый раз, вот каждый месяц, скажем так, когда у меня региональная неделя идет, я стараюсь как минимум раз в месяц бывать и в Тулуне в том числе. Поэтому работаем работу.
Ну что ж, на этой ноте сегодня завершаем. Спасибо большое, Сергей Юрьевич, вам успехов и, конечно, сил, правда, плотный график.
Спасибо. Спасибо, спасибо.
Тема дня.